Определение канцелярии Академии наук о прибавке жалования гимназисту Лепехину. 18 февраля 1758 года. Отрывок. Того ради приказали. Ему, Лепехину, за его понятие прибавить жалование к ныне производимому годовому 12-рублевому окладу 18 рублев. И так он получать имеет, против прочих учеников, по 30 рублев в год, которые начать января с 1 числа, о чем в списке против имени его отметить. А ему, Лепехину, объявить, дабы он учился с прилежанием, за что и впредь оставлен не будет. Шумахер, Михаил Ломоносов, Штелин, Иван Тауберт, регистратор Дмитрий Тимофеев. Февраля 18 дня 1758 года. Лепехин Иван Иванович, 1740-1802 годы. Сын отставного солдата. Был определен в академическую гимназию после экзаменования в возрасте 10 лет и вскоре выдвинулся в число первых учеников. Впоследствии видный натуралист, академик. Не подлежит сомнению, что это инициатива Ломоносова, а в таких случаях он обычно сам писал текст канцелярского определения, которое подписывалось также другими ответственными лицами. Проект регламента академической гимназии. 24 марта 27 мая 1758 года. Сокращение. Перевод. Русский текст параграфов 83, 84, 99, 100 написан Ломоносовым. Регламент академической гимназии. Гимназия является первой основой всех свободных искусств и наук. Из нее, следует ожидать, выйдет просвещенное юношество. Молодые люди должны приучаться там к правильному образу мышления и добрым нравам. Когда закон не исполняется, он бесполезен. Сила законов не в их множестве, а в точном их усвоении. Глава первая. О приеме гимназистов в гимназию. Параграф четвертый. В академическую гимназию не должны быть принимаемы лица, положенные в подушный оклад, и в особенности крепостные люди. Если же помещик захочет отдать кого-либо из своих людей в гимназию, по причине его особой сообразительности и одаренности, то он должен освободить его навечно и дать Академии подписку, что отныне не имеет на него никаких прав. Однако же подушные деньги он должен платить за него до следующей ревизии. И принятый ученик должен также дать подписку, что ни во время учения, ни позднее до конца своей жизни не захочет пойти в холопы ни к своему прежнему помещику, ни к какому-либо другому. Точно таким же образом должны приниматься в гимназию на жалование и положенные в подушный оклад дети посадских людей, государственных и дворцовых крестьян при наличии особых способностей и охоты к учению. И если посадское общество, округ или родственники обязуются уплачивать за них подушную подать до новой ревизии, при которой они должны быть вычеркнуты из подушных списков. Дети посадских людей, государственных и дворцовых крестьян могут проходить обучение на свой счет, если проявят особые способности и охоту к учению. Крепостные крестьяне не должны приниматься, если только их господа, как сказано выше, не отпустят их на волю. Против этого не должны быть предубеждены обучающиеся в упомянутой гимназии юные дворяне, ибо науки являются путем к дворянству, и все идущие по этому пути должны смотреть на себя, как на вступающих в дворянство. а затем все принятые и не принадлежащие к дворянству, должны в отношении обращения с ними, как и в смысле одежды, быть на том же положении, какое подобает принадлежащим к дворянству. На военной службе числятся и дворяне, и недворяне, так нечего стыдиться этого и при обучении наукам. Параграф 5. Число принимаемых на жалование великороссов должно составлять не менее 4/5. Те же, кто хочет учиться на свой счет, могут быть принимаемы независимо от национальности, являются ли они русскими подданными или имеющими разрешение свободно здесь жить. Параграф 6. Не умеющие ни читать, ни писать по-русски не должны быть принимаемы, чтобы не переполнять гимназию. Однако тех, кого можно скоро усовершенствовать в чтении и письме, следует принимать. Параграф 7. Не должны быть принимаемы слабые здоровьем, особенно же имеющие поврежденное зрение, страдающие подучей или другими продолжительными болезнями, а равно взрослые, которые еще никогда не ходили в школу. Глава 3. Обучение гимназистов. Параграф 21. При обучении гимназистов следует, во-первых, наблюдать главным образом за тем, чтобы не отягощать и не приводить в замешательство различных способностей. Если, например, какой-нибудь гимназист еще не умеет в совершенстве читать и писать по-русски, то он должен оставаться в первом русском классе, пока не научится читать и писать в совершенстве. При этом нужно следить и за тем, чтобы они учились писать буквы красиво, в чем должен быть искусен и сам учитель этого класса. Параграф 33. В субботу после обеда до начала всеночной им должно ходить на танцы. Однако же без принуждения, только тем, у кого есть к этому охота. Глава 7. Об узакониях для гимназистов. Параграф 83. Остерегаться самохвальства, хвастовства, а паче всего лганья, которое часто служит к закрытию злых дел. Параграф 84. Когда кто другого изобидит и зато наказан будет, а после снова тому же сделает обиду, показав знак неправедного мстительства, тот двойному наказанию подвержен. Глава 8. Об обязанностях учителей. Параграф 98. В нижних классах принятых учеников не сначала лекциям обучать особливо. Параграф 99. Учители с учениками не должны поступать ни гордо, ни фамильярно. Первое производит к ним ненависть, второе — презрение. Умеренность не даст места ни тому, ни другому. И словом, учитель должен не только словами учения, но и поступками добрый пример показывать учащимся. Параграф 100. Что здесь вообще предписано учителям, то надлежит наблюдать и самому ректору, по элику он есть учитель. Глава 9. О должности инспекторской и ректорской. Параграф 103. Ни инспектор, ни ректор не управомочены делать выговоры учителям, а в особенности бронить их в присутствии учеников, чтобы последние не потеряли должного к ним уважения. Поэтому, если они заметят у учителя какие-либо недостатки, они должны потребовать от него объяснения у себя дома, приватно. А если не последует улучшения, доложить об этом канцелярии. В полном собрании сочинений, следовательно, и здесь, русский текст проекта печатается частично по собственноручному черновику Ломоносова, сверенному с писарской копией, частично по незаверенной копии, исполненной рукой студента Академического университета, поэта и переводчика Баркова, 1732-1768 годы, и частично по немецкому переводу, с которого сделан обратный перевод на русский язык. Официального утверждения регламент не получил, но неофициально был одобрен президентом и частично введен Ломоносовым в действие. Например, создание российских школ Ломоносов начал еще в конце 1758 года. Во вводных главах выражена мысль Ломоносова о том, что академическая гимназия должна быть школой общеобразовательной, а не профессиональным училищем, готовящим к одной только академической службе, как того желали иные деятели Академии наук. Параграф 4 особенно примечателен, ибо здесь идет речь о социальном составе гимназистов. По академическому регламенту 1747 года доступ в университет и гимназию имели только дети дворян, служителей культа, купцов и лиц, состоящих на государственной службе, военной или гражданской. Представителям городской бедноты, детям цеховых ремесленников и фабричных рабочих, а также детям крестьян всех категорий, государственных, дворцовых, в особенности помещичьих, то есть подавляющему большинству трудового населения России, путь к науке был закрыт. Составляя в 1755 году проект регламента московских гимназий, Ломоносов умолчал о подушном окладе и, воспользовавшись широким, недостаточно определенным термином «разночинцы», предложил принимать гимназию всех разночинцев, кроме состоящих в синодальном ведомстве. О крестьянах же в этом проекте говорилось только, что не следует принимать никаких помещичьих людей, кроме тех, кого помещик захочет отпустить на волю. Таким образом, московский проект, который в этой своей части был принят Шуваловым, открывал незаметным образом доступ в гимназию детям городской бедноты, платившим подушную подать, но почему-то ничего не говорил о непомещичьих крестьянах, то есть о том социальном слое, из которого вышел сам Ломоносов. Работая теперь 3 года спустя над данным регламентом, Ломоносов заметил свой недосмотр и изложил правила приема по-новому, устранив всякие недомолвки. Здесь прямо сказано, параграф 4, каким образом желающие могут обойти запрет, который тут же поначалу изложен. Первым следствием этого явилось принятие в академическую гимназию 27 мая 1758 года ломоносовского земляка крестьянина Дудина, что противоречило строго соблюдаемому до тех пор параграфу 41 академического регламента. Таким образом, новый регламент, публикуемый здесь в отрывках, если бы он был официально утвержден, явился бы крупным шагом демократизации школы по сравнению с московским регламентом 1755 года. Ломоносов стремился открыть двери академической гимназии решительно для всех слоев населения, вплоть до тех, которые по дворянским понятиям того времени считались самыми низшими или, как говорили, подлейшими. Вопреки мнению многих причастных к этой реорганизации, Ломоносов настаивал не только на совместном обучении в гимназии дворян и недворян, но и на том, чтобы как в отношении обращения с ними, так и в смысле одежды, те и другие были бы в одинаковом положении. Неудивительно, что ломоносовский регламент, содержавший столь подчеркнуто демократические требования, не мог рассчитывать на сочувствие правящих верхов в условиях феодального строя. В области учебного дела основным нововведением было учреждение российских классов. В других документах Ломоносов называет их школами, то есть цикла занятий, посвященных изучению русского языка и русской истории, чего, говорит Ломоносов, с начала гимназии до него не бывало. В истории развития нашего литературного языка ломоносовские российские школы, несмотря на недолгое их существование, были явлением значительным. Введенные Ломоносовым уроки русского красноречия посещал, в частности, в течение 3 полугодий Лепехин, ставший затем одним из лучших стилистов своего времени. Полный гимназический курс русского языка по ломоносовской программе прошел Светлов, впоследствии крупный отечественный лингвист, прямой продолжатель языковедческих концепций и исследований Ломоносова. Ломоносов требовал, чтобы латынь, арифметика, геометрия и география преподавались в гимназии на русском языке, и только философия на латинском. В итоге существовавшей до того системой преподавания с немецкого было покончено. Примечательно, что в список авторов, которых должны были читать гимназисты, желавшие изучать французский язык, Ломоносов ввел и своего современника Вольтера. В данном регламенте, как и в проекте регламента московских гимназий, не указано, какого возраста должны быть лица, принимаемые в гимназию. Это не случайный пропуск. Известно, желающих получить гимназическое образование было так мало, что в отношении возраста не устанавливалось никаких ограничительных норм. Наряду с 6, иногда 4-5-летними принимались лица 16-18 лет, а иногда, правда, в редких случаях, зрелые люди 26 и даже 29 лет. Выписка из журнала «Канцелярии Академии наук» о приеме в гимназию куростровского крестьянина Дудина. 27 мая 1758 года. Среда. Мая 27 дня 1758 года. В канцелярию Академии наук господа присутствующие прибыли: господин коллежский советник Ломоносов, господин канцелярии советник Тауберт, господин надворный советник Штелин. По челобитию Архангелогородской губернии Двинского уезда Куростровской волости крестьянина Осипа Дудина приказали сына его Петра Дудина математике, рисовальному художеству и французскому языку обучать в академической гимназии на его коште, и для того его отослать господину адъюнкту и гимназии-инспектору Модераху при ордере. Шумахер, Михаил Ломоносов, Иван Тауберт, Штелин, регистратор Дмитрий Тимофеев. По преданию, в доме деда упоминаемого ученика, владевшего ценной библиотекой, Ломоносов впервые увидел славянскую грамматику Смотрицкого и арифметику Магнитского, книги, ставшие его первыми учебниками, вратами учености. Отец новоиспеченного гимназиста за год до поступления сына представил в кунсткамеру кость мамонта. Она была приобретена Академией наук по распоряжению Ломоносова. Ломоносов следил за учением Петра Осиповича Дудина, поддерживал дружеские отношения с крестьянской семьей земляков. Аналогично тому, как это было в случае с приведенным выше определением академической канцелярии о прибавке жалования гимназисту Лепехину 18 февраля 1758 года, и здесь текст, написанный Ломоносовым по его инициативе, обрел директивную силу документа после подписания его и другими ответственными лицами. Представление в канцелярию Академии наук о выпуске для нужд гимназии серии брошюр, излагающих основные задачи всех наук. 25 февраля 1759 года. В канцелярию Академии наук от коллежского советника Михаила Ломоносова представление. При выпуске гимназистов из гимназии надлежит иметь им краткое понятие о всех науках, которым в Академии обучают, дабы они могли себе избрать всяк по своей склонности, в которой употребит главное свое упражнение. Для того должно в помянутых верхних классах иметь сокращенное, ясное представление и общее понятие обо всех оных науках в небольшой книжке. А как известно, что такого общего понятия одному человеку сочинить невозможно, того ради канцелярии Академии наук представляю, дабы определено было в Академическое историческое собрание приказать послать указ, чтобы господа профессоры, каждый по своей профессии, сочинили краткое и ясное понятие о своей науке, токмо в дефинициях и в главных разделениях состоящее, так, чтобы каждая в печати полулиста не превосходила, будучи набрана ведомостными литерами. И сие учинить им, господам профессорам, без всякого умедления, которые в сокращении общим советом расположены и напечатаны быть могли. Михайло Ломоносов. Февраля 25-го дня 1759 года. Академическая канцелярия одобрила предложение Ломоносова, но в дело не превратила. Так была погублена идея о привлечении в стены высшей школы более широкого контингента русской молодежи.